Добрый вам вечер, дорогие друзья, с наступающим воскресным днем. Дорогая Ольга из Голландии, у меня вопрос, как самочувствие супруги Сергия? Можете написать, что там известно, хорошо? И поклон Сергию, наши молитвы передайте. Дорогие друзья, посмотрите, на каком необычном я сегодня оказался фоне. За мной чудесные фрески Владимирского собора в городе Успенского собора в городе Владимире. И вы видите по тонкости линий, по красоте и гармонии этих ликов. Перед вами преподобный Андрей Рублев. Это фрагмент росписи «Святые апостолы», за ними ангелы Господни, воинство небесное, страшный суд, шествие праведников, Божий рай, престолы, на которых восседают святые угодники Господни. Мы с вами будем беседовать о притче Спасителя, его откровении человеческому роду о страшном суде и о молитве как преддверии нашего стояния на суде пред лицем Господа. Начнем, наверное, с лирического размышления. Как скоротечны наши дни, бегущие чередою в вечность. Они душе моей милы, но сердцу тягостна беспечность. Дитя фортуны на волне, плыву случайного успеха, им насладиться я вполне отчаялся. Сквозь щель в доспехах проникла тонкая стрела. Ее каленое железо, как августовская звезда, мне совесть острием разрезов нещадно давит, колет, жжет, напоминая о кончине. А вдруг умрешь? Что душу ждет, когда земля и небо минут, и виден будет лишь престол, подобен яспису сидящий, сравняются гора и дол пред оком тайны сердца зрящим. Тогда морской пучины Зев отдаст хранимых ею мертвых, а Агнец, одесную сев, средь сон ангелов бесплотных, свершит свой скорый правый суд, он словом разделит народы, и это будет. Тайный зуд меня сегодня в сердце гложет, чему бы ни был предан я, веселью шумным, утехом. Передо мною судья, волосы его белее снега и очи полные огня. Из уст, как меч, исходит слово, мгновенье, и разит меня, лукавство разметав покровы. Действительно, очи Господни стократ светлейшее солнце пронизывает все сотворенное и исследует самые потаенные уголки человеческой души. Меч Слова Божия, входя в человека, отделяет душу от духа и обнажает сокровенное в тайне. Все сказано наго, обнажено пред очами Его. Святитель Феофан Затворник советует самого себя пробудить, растолкать от сна, от расслабления, от паралича ума, сердца и воли, доводя до сознания слова, которые мы услышим из уст праведного судьи, когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроет воды, и Божий лик отобразится в них, и мы услышим из уст Христа одни: «Отойдите от меня, проклятые», то есть сами себя отторгнувшие от божественной благодати, от любви Божией, «Отойдите в ту среду, которую вы возлюбили всем своим существом, в огонь вечный. Не для вас он возжжен, уготованный дьяволу и ангелам его». А другие услышат: «Придите, возлюбленные отца моего». А кто это возлюбленный отца? Это те, кто возлюбили сына и служили ему, и приняли благодать Сына Единородного в самую глубину своей души. «Придите, возлюбленные отца моего, и наследуйте царство». Это царство сам Христос воскресший. Соцарство не с ним, есть союз со Христом, осуществляемый силой Святого Духа. «Придите, возлюбленные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам прежде создания мира». Еще прежде, чем Бог возвал к бытию мир, видимый и невидимый, как всеведущий Творец, Он ведением Своим объял все веки, все вехи, все столетия и определил нам, если мы сами того желаем, войти в спасающий нас союз с Ним милосердным, определил нам быть возрожденными, очищенными, освященными благодатью Святого Духа. Итак, Бог на суде своем будет в иповнице свидетельствовать о стихии милосердия, которая единственная показывает и доказывает, что в нас есть живающая, что в нас есть сокрытая, живая, спасающая нас вера. Что это за стихия милосердия, человеколюбия, сострадания, жалости, сочувствия, милости, любви? Эта стихия выражена в шести делах евангельского милосердия. Голодного накормить, жаждущего напоить, странника ввести в дом, нагого одеть и навестить томящегося в темнице и прийти к поверженному на одр болезни. Речь идет, конечно, не столько о формальном посещении госпиталя или камеры предварительного заключения, ну тогда, положим, и не пустят, а вот на свидание пустят, если там ваш родственник томится. Но речь идет о самом сердечном состоянии, сердечной потребности миловать, прощать, помогать. И сегодня наши мамы, наши бабушки, наши сестры, сами знаете, в свободное от работы время плетут сети, делают аптечки, душой там, на фронте, молятся, дабы поскорее завершилась эта трагедия, и можно было бы уже водворять мир и порядок там, где вчера еще царствовали хаос, и произвол и насилие. И, безусловно, само сердце, которое болит и скорбит, и не может зачастую обрести спокойствие в молитвах, исходя и плача, и слезя за ближних и дальних, и является той средой, в которой живет благодать Святого Духа. Мы говорим с вами, дорогие друзья, об истинно христианском расположении души, говорим о том, что ученик Христов не может быть чертовым, сухим, безжалостным, равнодушным, апатичным, но в нем, если он, ученик, дает место для Господа, обязательно проявляются вот эти живые, чуждые формализмы, импульсы, движения, как устойчивая потребность помогать, вспомоществовать, являть дела милосердного самарянина. И прежде всего это выражается, конечно, в постоянном молитвенном сочувствии, как учит нас апостол: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, заступайте малодушных, будьте всем для всех. Каждый угождает не себе, а ближнему своему. Вот почему мать, имеющая детей, так близка ко Христу. Она носит уже рожденных детей в своем сердце и сострадает свои кровиночки и слезиночки, и поэтому может удобно переносить на каждого человека материнские чувства. Вот почему так хорошо быть учителем. У него нет чужих детей. Он воспринимает каждого ребенка, если это учитель, с большой буквы, как своего собственного. И, полюбив детей, радуясь им и сопереживая им, он легко эти же самые добрые проявления переносит на всякого собеседника. Вот почему профессия врача святая, если он не равнодушивается, как Ионыч Чеховский, и не становится рвачом, а продолжает чувствовать боль своего пациента и стремится облегчить ее. То же самое и о пастырях, скажем. Они каждый день сталкиваются с народным горем, слезами. Их просят молиться перед операцией, благословить на обследование. И пусть это не становится для батюшки чем-то привычным, механическим, но он действительно старается быть внимательным собеседником и принимает близко к сердцу все, что выливают ему в пастырскую жилетку. И не зря святой Симеон, новый богослов, говорит, что призвание священника познается именно по этому его свойству, особенности внимать человеку, интересоваться его судьбой, не утомляться от общения с людьми и вместе с тем носить в сердце имя Иисусова в сокровенной молитве, ходатайствуя за каждого, кто обращается к нему за молитвенной помощью. Итак, дорогие друзья, мы переходим с вами к основной теме нашего собеседования – молитву как предварение Божьего суда. Часто мы встречаемся с таким устроением земным, бытовым, что христиане или нехристиане переносят встречу со Христом за грань земного бытия, то есть считают, что они только за гробом, лицем к лицу, и именно на страшном суде они увидят взор Божий, устремленный на них. Ну ладно, Познеру простительно, он расписывается в своей нелюбви к Матери Церкви, он недвусмысленно говорит о том, что православие для него неприемлемо, и поэтому в своих передачах, не знаю, сейчас их, наверное, уже нет в эфире, припасает для собеседника свой коронный вопрос: «А что бы вы сказали Господу Богу, в которого я не верю?» Так интонация Познера себя проявляет. Когда встретитесь с ним на страшном суде? Ладно, Познер, ему простительно, но многие православные христиане, может быть, и здесь сидящих, тоже так думают: каким же я буду, когда встретит меня Господь, каким я предстану перед Ним, что я скажу, как мне вот здесь каяться и молиться, чтобы тамошняя встреча не послужила мне суд и осуждение. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Боже, милости будем и грешному. Все прихожу к бессмертному Царю и Богу моему. Это ошибочное суждение, чаяние, ожидание, потому что Бог вездесущ. Он есть полнота все собой наполняющая. Нет места, где бы его не было. Читайте в Псалтире царя Давида. «Кому бежу? Куда я убегу от Господа Бога моего? Возьму ли крыле мои рано и взойду в небесные сферы? Или ночь сокроет меня от очей Господа? Или на морских просторах суждено мне его обрести?» Нет. Бог вездесущ, и очи его всегда взирают на нас, и ничего не укрывается от его взора. Мы уже находимся на страшном его суде. И если вы внимательно будете читать древние египетские отечники, патриархи, то вы найдете подтверждение этим словам. Великий Сесой и великий Ава Пимен, Пахомий, Арсений, Макарий. И беседуя с людьми, находились в такой степени сосредоточенности, настолько были самоуглублены, что они не отрывали духовного своего взора от Христа. И даже среди людей не прекращали внутренней обращенности к Нему, стояли духом пред очами Вседержителя. А это и значит быть на суде Его, потому что Бог есть самосущная истина, Бог есть правда бесконечная, Бог есть любовь неизреченная, Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы. И мы, раскрывая в молитве свое сердце, предоставляем Ему держать наше сердце, человеческое, слабое, немощное сердце, в своих ладонях. Итак, следует из нашего с вами духовного размышления, что молитва ни в коем случае не должна быть поспешная, механическая, невнимательная, рассеянная, совершаемая без души, но лучше просто вот так вот сесть или встать, видите, там за батюшкой ангелы Господни, и помолчать в присутствии иконы, горящей лампады, послушать тишину, не заботиться о том, что молитвослов закрыт, потому что в этой тишине, в тихом веянии ветерка или в гласе хлада тонко, Господь всемилостивый, всеправедный, спасающий, являет нам свое присутствие. Мы это всегда шестым чувством постигаем, когда входим в храм, особенно если в храме тихо, никого нет, только лики смотрят на нас с икон, и невольно распрямляем плечи, как березка, как тростиночка, как колос, стоим, избегая всякого расслабления, потому что страх Господень, то есть ощущение, осязание сверхчувственной Божьей благодати, предстояние пред светлым невидимым ликом Божества есть начало премудрости. И тот, кто полюбит именно такой образ молитвы с чувством, с толком, с расстановкой, в всегдашнем сокрушении духа, с детским доверием, обращенностью к Искупителю, имя которому любовь, и не просто имя, но который явил нам полноту своей любви в крестных страданиях, смерти, воскресении, и являет эту полноту, изливая в ответ на нашу веру и доверие божественную благодать, тот, кто привыкнет никогда, никуда не торопиться, не суетиться, не перевыполнять плана, не волноваться, если ты что-то не дочитал, в кавычках, но внимать Создателю, как учит нас царь Давид, да исправится молитва моя, словно кадило пред тобой, да усладится ему моление мое. Вот такой человек и поделится с нами своим внутренним опытом и с улыбкой нам скажет, что в ответ на исповедание своей немощи, на самоукорение, на сознание собственного недостоинства, исповем намя на себя самого согрешение мое. И ты, Господи, отпустил неправду сердцу моего. Господь изливает полноту своей божественной милости и любви. Кровь Христа, когда мы исповедуем грехи, омывает нас от всех наших ежедневных прегрешений. Кровь Господа освобождает нас от всех дурных зависимостей. Она в сочетании с нашей молитвой возвращает нам сыновство. Христос нас умеряет, успокаивает. Как бы сказали афонские старцы, преподобный Порфирий Кавсуколевит, обнимает свое дитя, милует. Ты, Господи, в тихости милуешь. Он открывает нам сокровища своей благости. Именно тогда, когда мы каемся, когда уничижаем себя в меру, сознаем себя ответственными и повинными во всех наших согрешениях, но не закрываемся от Бога, не ожесточаемся, а повергаемся ниц пред Его благостью. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Господи, вечер сей дары без греха сохраните нам. Вот тогда-то эта милость и любовь становится предметом нашего удивления, благодарения. Господь дал нам не духа боязни, а духа любви, который, нося в сердце, мы восклицаем «Ава, Отче!». Совершенная любовь, то есть преданность души Христу, мало-помалу очищает человека от мучающего его страха. Страха, ибо Господь есть праведный судья, воздающий каждому по делам его. Будем как дети, умеющие просить прощения, преподать к деснице родителя, обещающие ему в который раз чистую совесть, и Бог дарует нам свою благодать, восполняющую то, что недостает, и врачующую то, что болит. И таким образом скажет каждому из нас: пропадал сын мой и нашелся, мертв был и ожил. Приди и насладись у питанного тельца, и будет облечена душа наша в лучшую, чистую одежду оправдания, милости Божией. Получит перстень усыновления, услышит пение и лики, то есть радование небесных сил, что овечка, похищенная волком, была вновь обретена и возвращена на тучные пажити. И в этой атмосфере тишины, мира, благодарения, трепетного моления, пребывая, христианин будет слушать откровения о страшном суде, сознанием своего недостоинства, но с детским самосознанием. Господь с ним, Господь милостивый, Господь долготерпеливый, лишь бы мы, в свою очередь, являли эту милость, никого не осуждая, но всем сочувствуя и всех жалея. Друзья, после вот этой лирической, исповедальной, богословской части, разрешите мне взглянуть на ваши вопросы. У нас осталось довольно времени. Лариса, наша постоянная слушательница, живущая в Голландии, отошла ко Господу 13 февраля. Сергей кланяется всем вам, дорогие друзья, а мы давайте помолимся о милой православной душе Ларисы, новоприставленной. Да простит Господь вольные и невольные ее согрешения, раскроет пред ней двери своего царствия. Она прошла все испытания благонадежием и терпением, и верим, что не лишена награды сопребывания со Христом, осиянная благодатью Святого Духа, ее душа, точнее ее дух, уже не знает ни болезни, ни печали, ни воздыхания. И помолимся о дорогих сродников, о рабе Божьем Сергии и дай Бог причащаться святых Христовых тайн всем нам почаще, потому что во Христе все живы и здравствующие, усопшие целуют друг друга лобзанием любви. Именно когда мы причащаемся, мы как птенчики под крылом Матери встречаемся друг с другом в глубинах нашего духа, ибо соединены божественной благодатью в единое неразрывное целое. Ну что же, дорогие друзья, а теперь давайте посмотрим. Я еще раз хотел бы сказать, что слишком пространное изложение вопросов – это осложнение для нас, поэтому не огорчайтесь, если я просто пересказываю для других вопрос. Так. Некоторые признаются, что их молитва действительно поставляет на суд Господень. Проявляется это в жгучих слезах раскаяния. Полезно ли покаянием судить себя? Вы знаете, все хорошо в меру, вы правильно пишете, не загонять себя в какую-то крайность. Ведь истинная молитва совершается не только нашим усилием, но действием божественной благодати. Дух Святой действует в смиренном, спокойном, укрощенном сердце, в мире место Господу. И Дух Божий есть дух порядка, а не беспорядка. Божественная благодать никогда не доведет человека до крайности, так сказать, не поставит его за грань его терпения. Поэтому, если слезы льются, жгучие слезы раскаяния, на них не нужно слишком много обращать внимания. Но должно внимать тем глаголом, который исторгается из души твоей, и тотчас успокаиваться, как успокаивается плачущий младенец на груди матери. Сам Господь низводит в сердце тишину и покой всякого молитвенника. Итак, что же, если ты не переутомлен, ты можешь молиться. А если ты переутомлен, то просто чуть-чуть попискиваешь, и все. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, помилуй. Если вы чувствуете, что нервы ваши развинчены, душа неспокойна, она не может прийти в себя, ну, не оставлять же молитву, просто нужно переводить ее в спокойное русло, петь: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Молитва архангельского приветствия неизменно успокоительно действует на сердце. Вы правы в том, что ни в коем случае не нужно себя заводить, что ты себя выжимать. Эти экзерсисы будут, как вы справедливо заметили, иметь характер искусственности, чуждый божественной благодати, которая объемля нас, всегда сообщает нам спокойствие, умиротворение. А вот человек, в любовь его ты верил, он был для тебя дорог, и вдруг оказывается, что носил вот этот образ дружественной расположенности как маску, а по-настоящему тебя не любил. Это прорвалось вроде бы в отчужденном, жестком, досадливом обращении с тобой, желанием тебя выставить на посмешище. Вы знаете, Всяк человек ложь, говорит Священное Писание. Все люди изменчивы, но Христос-то не таков. Спаситель – это ясное солнышко, в котором нет ни одного пятна. Любовь Христова никогда не престает. Спаситель и вчера, и сегодня один и тот же. Как говорит апостол Иаков, свет его не знает ни тени перемены, ни приложения. То есть никогда божественная любовь не умаляется, но нежно, тихо струится, как движение прозрачной реки, истекающей от престола Божьего. Поэтому опыт жизни учит не слишком впечатляться общением с людьми и не слишком ценить или переоценивать человеческую немощь. Ну, еще я бы сказал, так сказать, за скобками, что очень часто мы воспринимаем все в призме своего себялюбия. Нам кажется то, чего на самом деле в ближнем нет от слова совсем. Есть дистанция между кажущимся и реальностью, сокрытой от себя. Поэтому, когда кажется, надо просто перекреститься и вновь прильнуть к стопам Спасителя. Господи, я сирота, ты мой отец, тебе себя вверяю. Не могу опереться ни на что в этом мире, но ты свидетель верный на небесах. Господи, прими меня, как блудное чадо, в числе наемников твоих. Отче, согрешил я на небо и пред тобой, Господи, Иисусе Христе, на тебя уповаю, себя тебе вверяю, помилуй меня. И так мы потихоньку равнеем характером, уходит от нас психованность, истеричность, нервозность, досадливость, огорченное самолюбие, нервность. Мы успокаиваемся, потому что Божья благодать, как кормилица, вот прижимает дитя. Спи, мой звоночек родной. Божья благодать так ласкова с нами, так милостива с нами, что никакие женские проявления женской ласки и внимания никогда с этим не могут сравниться. Дух Святой радостно творит все, к чему не прикасается, все расцветает. Посмотрите, тут какие райские цветы у иконы огневидные. Эта икона прославилась в 1812 году, и сегодня мы любуемся на этот лик Пречистой Богородицы в День защитников Отечества и молимся Богородице, чтобы она сохранила воинов и умерила мир. Вот такие пироги. Там, где Божья благодать, там не должно быть никаких порывов, никаких чувственных закидонов, никакой нервности. Нужно самим вот тише гладь, и тогда будет Божья благодать уравновешивать себя, не позволять себе выходить из себя, быть таким кротким кроликом. Ушки прижал, травку жуешь, большие глаза у кролика карие. Сидит он себе, никого не обижает. Давайте дальше посмотрим. «Милости суд воспою тебе, Господи!» возвещает царь Давид. Возвещает милосердие и долготерпение Божие. Но все-таки будет страшный суд с воздаянием. Да, Священное Писание говорит, в чем каждому по делам его, пустым пустое, а полным полное. Какой должна быть молитва в преддверии недели о страшном суде? Мы только что сказали, детской, спокойной, внимательной, сокрушенной, исполненной надежды, доверительности, упования на милующую десницу Творца. При этом должен себя осознавать недостойным общения с Творцом и Спасителем нашим, но и льнуть к Нему, как льнет дитя к милосердным коленям Отца. Так что, будет ли человек отвечать за дела свои или и за помыслы? Если помыслы в нас устойчивы и уже, так сказать, скоагулировались, вот, то, безусловно, они становятся уже делом. Человек будет отвечать за помыслы, которые он принял, с которыми он соединился. Помните Иуду, воспринявшего помыслы предать Христа? Под воздействием этих помыслов он покидает вечерю великой среды и, обуреваемый этими помыслами, ищет общение с первосвященниками. Вот эти помыслы стали в нем делом. Не судите, да не судимы будете. Как умилостивить сердце, чтобы не попадать в ловушки страстей? Внимательность, внимание ума к происходящему в глубинах души. Трезвение, внимай и молись. Молись, то есть проси Господа, чтобы свято место, а пустым оно никогда не бывает, не заполнилось чем-то худым и греховным. Для этого прилепись вниманием, умом, а потом и сердцем к Христу. А как это прилепиться к Христу? А вот так не спеша призывай того, кто есть милость и любовь, очищение и освящение. Господи Иисусе Христе, помилуй. Господи Иисусе, задержи свое внимание на имени Христовом, как вот пластырь, как бальзам, прилепи его к недрам души своей. Иисусе, помилуй. Иисусе, ради имени Твоего Святого, помилуй меня падшего, помилуй меня блудного. Боже, милости будем и грешному. Иисусе Христе. Вот так и засыпай с этим. Иисусе, проснулся, слава Тебе, Иисусе, ищу Тебя. Где Ты, Господи? Иисусе Христе, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на наступивший день. Иисусе, буди со мною. Даруй мне трезвение, даруй мне алкание и жажду молитвы. Не отступай от меня духом твоим. Вот так человек себя может приучить и всегда пребывать с Иисусом Христом. Ему не помешает ни семья, ни дети, ни ученики, если ты учитель, ни прихожане, если ты пастырь. Даже вот телефон не помешает, но если по делу ты там отвечаешь на смски, мне вот, ой, нужно будет скоро отвечать на смски, если можно, я вам даже расскажу, в чем дело, а то некоторые, вот я вижу, тут нервничают. Представь себе, что мой телефон, кстати, телефон, который был найден по вашим, нет, это про ключи, ключи найдены были по вашим молитвам. Вот теперь с телефоном история. Слыхали? Нет? Поделюсь. Чуть-чуть ваше внимание отвлеку. Беру телефон 2 дня тому назад. Смотрю, что-то там не так. Знаете, у нас есть вот избранные номера. Матушка моя, да? Какие-то помощники мои. И ни одного имени нет. Одни цифры. Цифры. Ну, я же не помню телефонов наизусть, кроме матушки своей. Думаю, а что? Что, куда делись имена? Именной каталог. Смотрю список абонентов. У меня там 5000 имен было. И написано 145 абонентов. Из 5000 осталось. И все в цифрах, за маленьким исключением. Что такое? Оказалось, телефон перегрелся, так сказать. Мне шлют все какие-то тупые картинки на WhatsApp. Зачем батюшке посылать картинки? Давайте вот спросим благородную публику. Я даже не смотрю эти картинки, мне некогда элементарно смотреть ролики, картинки. Ну, вроде как люди по-хорошему, вот праздник пришел, Сретение, и посылают картинку Сретения, такого украинского плана, не шедевр, что называется. И написано «Со Сретением Господним». Ну, если не пишется ничего еще добавление, я даже не могу отвечать, потому что если этих картинок 100, а если 200, а если 300, а? Ну, хорошо, картинка Сретения, человек хотел как лучше. А представь себе картинка «Чашечка кофе и пирожок. Доброе утро». Представляете себе? И что я с этим добрым утром? И, ну, конечно, внутренне ты благодарен. Это хорошо, когда батюшки шлют. А то еще «Привет». Или «Как дела?». Представь себе, что эти картинки все в телефоне фотографируются, уходят на склад какой-то. И мой телефон, перегрузившись, у него ограниченная память, решил, когда произошел перегруз всей этой, чуть не сказал было слово, всей этой разносортицей, телефон стал сам освобождаться и стал сжирать имена абонентов. И пожрал всех абонентов, осталось только 145 абонентов, а вот никого из вас там не осталось, ни Ольги Ван Рай, ни Александра Елены Погореловых, ни Анны Степановны. Анна Степановна, пора к вам уже приехать, как вы считаете? Пора приехать, напоминайте о себе. Вот, Любовь Алипова, никого там нету, понимаете? Пригрелась компания тут, Фатини, еще кто-то. Никого из вас там нету. Я за голову схватился, потому что номеров ты не помнишь наизусть, а имена все сожрал телефон. Мама дорогая, ну не то, что я впал в отчаяние. Люди вообще раньше без телефона жили, правда? Ну, нашел специалиста. Не поверите, человек 16 часов без сна сидел и восстанавливал эти имена, сохранившиеся где-то там в Телеграм, и вводил мне в именной каталог 16 часов подряд. Восстановил 4700 имен. Осталось еще 300, но они уж куда-то вообще пропали. Вот. Может быть, помолимся за его здоровье, а? У этого юноши очень болит голова. Я вам признаюсь, не от вот этой работы, а мигрень его мучает. Давайте дружно помолимся, а то он уже едва и несет этот свой крест. И вообще, те, кто имеют это заболевание, мигрень хроническую, межсезонье, знают, насколько это мучительно. Давайте помолимся за всех, у кого мигрень. И вот за этого юношу имя, я могу вам сообщить его? Он восстановил все ваши телефоны, все имена. Вот у меня теперь они есть. И я могу там Ван Рай, пожалуйста. Вот. Да, Настя, Мишель, все у меня там в Германии, все появились. Представляете себе? Да. Зовут этого юношу Даниил. Даниил, давайте помолимся дружно, дорогие, ну не только за него, а за всех, кто плохо себя чувствует. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши, нашу молитву, благодарение, сострадание, сочувствие за раба Божьего юношу Даниила и всех, у кого головные боли периодически, это Катерина, Ольга, много я знаю. Но радно головные боли, есть еще другие болезни, трудноврачуемые. Господи, прикоснись, телеси, угаси огневицу, исцели всякую язву души телес рабов твоих. Буди им врач и исцелитель, их же имена ты веси, Господи, молитвами архангела Рафаила Целителя, святого исцелителя Пантелеимона, святителя Луки Крымского, святых апостолов сзади меня, Петра и Павла, святых блаженных Ксении и Матроны, преподобных Сергия и Серафима, бессребень Косьмы и Дамиана, Киры и Анна, Ермолая, Самсона, Фотия, Никиты и всех твоих святых, яко ты, если, Господи, врач души телес рабов Божьих, сними, Господи, по милости твоей эти хронические боли, избави благочестивого юношу Даниила, который так потрудился для нашего общего блага, и всех заповедавших нам молитесь о них, уврачуй по преизбытку благости твоей. Аминь. Так, ну что у нас еще осталось? Давайте заканчивать, а то 22 часа уже колокольчик прозвенел. Да. Есть такое пророчество, что когда Константинопольская София вновь будет передана православным, останется примерно 50 лет до Страшного Суда. Некоторые политологи говорят, что Турцию могут поставить в такие ультимативные условия, при которых ему придется пожертвовать храмом. Соответственно, начнется отсчет времени. Что вы об этом думаете? Вы знаете, я бы хотел немножко переключить ваше внимание и помолиться о том, чтобы поставили в такие ультимативные условия кое-кого, кое-где, чтобы выпустили из темницы владыку Арсения Святогорской Лавры, чтобы возвратили монахов в удел Божией Матери Киево-Печерскую Лавру, чтобы прекратили гнобить Почаевскую Лавру, чтобы упразднили финансируемое госдепом байденовского времени еретические раскольничьи организации ПЦУ и прочие там филаретовские расколы, чтобы многомиллионная паства православная Украинской Православной Церкви, находящаяся в каноническом общении с Русской Православной Церковью, являющейся ее неотъемлемой частью, митрополит Ануфрий поставленный в очень нелегкое положение, чтобы вот воссоединилось все и вся в лоне святого православия, как предсказывал преподобный Лаврентий Черниговский, архимандрит Зосима, исповедник недавнего времени, вот блаженный Кукша Одесский, чтобы наконец православная церковь освободилась от этого осьминога, от гонителей веры. И в этом участвует прямым образом Стамбул. Но только не Эрдоган, а знаете, кто стал орудием падших духов, увы, возглавляя при этом Константинополь, Константинопольскую Вселенскую Патриархию. Ну, а что касается 50 лет от возвращения Айя Софии в лоно православия, о дне и часе том не знает никто, даже ангелы. Единый Бог ведает времена и сроки, поэтому меня нисколько не впечатляет данная информация, первый раз об этом я, честно говоря, слышу, но не всякому слуху верьте, говорит апостол Павел, и посланию, как бы нами написанному. Это скорее Нострадамусу свойственно было в его терцинах, или как там назывались такие художественно оформленные его речения, все эти времена и сроки предсказывать Ванга, Нострадамус, явление одного порядка. Так что не будем впечатляться, молимся, сейчас действительно такие изменения происходят и произойдут. Сейчас уже надо нам заканчивать эфир. Сейчас карта Европы перекраиваться будет по полной. Так что будем молиться, чтобы все свершалось во славу православия, чтобы оно было избавлено от угнетения чуждыми ему православию политическими темными силами. А гонение на православие действительно прямое осуществлялось, к сожалению, через лжебратья, через Стамбул, где, увы и ах, римский папа просто бледнеет, младенческий лепет римского папы с его амбициозностью и претензиями быть главой всемирного христианства. Это римский папа, говорю, обставлен Константинопольским патриархатом, который является прямым пособником и виновником тех расколов, которые, к сожалению, имели место на Украине, и не только. Сейчас посмотрите, что в Эстонии творится, и в других странах, которые некогда были под протекторатом России. Батюшка, вы тут говорили, что в ваших стихах люди путают творческое альтер-эго, то есть лирического героя, с личностью самого автора, приписывая самому автору, то есть мне, если речь идет о каких-то поэтических работах, приписывая самому автору участие в событиях, изложенных в поэзии. Путать, да, это опасно, лирического героя отождествлять с автором, потому что, хотя стихи могут исповедальностью определенной дышать, но это художественное творчество, и строить биографию поэта на основании его стихотворений, внутреннюю биографию, неправильно. Будь то Есенин, Пушкин, Лермонтов, уж о себе-то я молчу, потому что я себя поэтом не считаю, просто батюшка с литературным уклоном. Так, но вы-то сами обращаетесь к человеку, говорите какие-то вещи, вы делаете то-то, то-то, если вы скрываете то-то, то-то. То есть с личностью вопрошающих связываете описание грехов. Что интересно имеется в виду? Например, батюшка стоит с требником в храме и читает молитву. Аще, что сокрытие от священства, сугубый грех имейте будете. Внемлите, яко пришли в духовную врачебницу, да не отойдете неисцеленными. Если вы имеете в виду, что батюшка при исполнении своих обязанностей обращается к пастве и произносит эти слова, и находите как бы двойные стандарты. Вы, вот, батюшка, лирическому герою позволяете своему говорить то-то, то-то, а сами от нас требуете прямой наводкой определенных определенных действий нас в чем-то укоряете. Короче, я не допетрил до глубокого смысла вашего вопроса и прошу прощения. Уже возраст, простите, вчера мне исполнилось 103 года, я уже манек того. Ну, все-таки дайте последнюю строчку этого вопроса. Как это согласуется с вашим пониманием? Вот, простите, с моим непониманием трудно что-то согласовать. Я не могу подняться на высоту заданного вами вопроса с его глубоким психологизмом. Батюшка, как правильно, разумно подготовиться к переходу в лучший мир, чтобы предстать пред Господом? Как правильно? Как правильно? Если вас о чем-то просят священник, то если вы хотите, чтобы Божья благодать коснулась вашей души, коль скоро вы его считаете за проводника Божественной благодати, то нужно его послушать. Тем паче, что священник делает это очень ненавязчиво и скромно. Говорит, я прошу вас, оставайтесь на своем месте. Не нужно сейчас следовать за мною и покидать помещение храма. Служба не закончилась. Ну, а если человек с каким-то туповатым видом, отсутствующим, вообще ни во что ставит просьбу священника, я не вижу, чтобы он действительно готовился к переходу не просто в лучший мир, а не видно, что он вообще является серьезным христианином, преследует какие-то свои виды, свои хотелки, а на батюшку плюет с высокой колокольни. Это я только этому человеку говорю. Я надеюсь, меня никто не услышал. Словом, химера это, как говорил Леонид Оптинский, химера. То, что вы спрашиваете, если сравнить ваш вопрос с вашим амбивалентным поведением. А что такое амбивалентное поведение? Посмотрите в словаре иностранных слов. Ну и, наконец, когда видишь свои грехи, то ни о чем не просишь, только о милости. Правильно. А чем же становится молитва, когда любовь уже изгоняет этот страх? Правильно вы говорите. Любовь, изгоняющая страх, обращает душу к благодарению, к словословию. Свят, 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 Господь Саваоф. Исполн небо и земля, слава Твоя. Раскройте Апокалипсис, и вы увидите там, как все творение воздает Агнцу честь, славу, благодарение. Найдите в Апокалипсисе свидетельство о том, как праведники в белых одеждах славословят Творца. И молитва покаяния органично перетекает в славословие и, собственно, является плодами, достойными покаяния. На каком-то этапе человек перестает себя укорять и разыскивать себе несовершенство, а весь обращается в хвалу Творцу, как птичка, зарянка или малиновка поутру при первых рассветных лучах солнца, как соловей, 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 пташечка, соловьи, соловьи, не будите солдат, соловьи, соловьи, они сладко пусть еще поспят. И последнее. Могут ли молитвы родителей почивших помогать живущим в их земном пути? А вы что, не догадываетесь? Молитвы благочестивых сродников наших почивших – это ниточки к золотые ниточки или лучи, которые снисходят из небесной сферы и благотворно воздействуют на наши сердца. Есть незримая связь духовной любви в этих молитвах, и те, кто имеют дерзновение пред Господом, даже говорят: «Приходи, деточка, на родную могилку, и там поплачь, все расскажи мне, твоей бабушке, и получишь пользу, потому что, коли даст мне Господь дерзновение пред Ним, все услышу, все донесу, и Бог явит тебе милость и даст ответ на твои слезы. Только приходи». Слыхали, наверное, ведь, как об этом говорили люди праведной жизни, прежде чем уйти в мир иной. Могут ли молитвы живущих помогать душам почивших после ухода в другой мир? Сегодня у нас родительская суббота, и если церковь, мать, учит нас проливать теплые молитвы поминовения за ближних, то, соответственно, нет никакого основания сомневаться, и мы даем положительный ответ на ваш вопрос. Молитвы помогают. Я, в общем-то, батюшка, в это верю, только не понимаю секрет действия. А мы с вами часто говорим, что все секреты раскрываются, все загадки упраздняются, когда мы обращаем ко Христу свою любовь. Бог есть любовь, и поэтому Спаситель пользуется нашим взаимным молением друг за друга, чтобы излить новые токи любви. Он слышит молитвы святых, и мы получаем удивительную помощь, как вот сегодня восстановилось 4500 контактов. Восстановил юноша, представляете себе, поименно, 16 часов работал. Я даже не знал, что такой труд он предпримет. Ну, это очевидно, наша зум-конференция, вот она молится за наши дела общие и такие замечательные плоды. Так что тут не будем стремиться мозговать и понимать секрет, а шестым чувством все нам откроется. Давайте уже и завершим чем-то достойным. Давайте облечем нашу зум-конференцию в форму ронда. Начали стихотворением и закончим стихотворением. Это то, что связано с поминовением. Монастырская бабушка. Серебрила бабушка кресты. Реально красила серебром кресты монастырская бабушка. Серебрила бабушка кресты Пюхтицкого тихого погоста. Лиц родных знакомые черты сквозь узорочье виднелись гости. Узорчатые кресты – это Пюхтицкое кладбище в Эстонии, монастырское. И там в овалах кое-где лики почивших. Ну и так еще раз. И была бабушка, которая там посыпала песочек и серебрила вот эти кресты, и рыхлила ромашки. Там каждая могилка засажена ромашками, и эти ромашки летом такие веселые, такие радостные, прямо, знаете, как будто бы они прямо воскресают, тянутся из могилки во все стороны, смотрят своими желтенькими сердцевинками, белоснежными лепестками. Это не кладбище, а просто какая-то райская картинка. Ну, еще раз я прочитаю. «Серебрила бабушка кресты Пюхтицкого тихого погоста. Лиц родных знакомые черты сквозь узорочье виднелись гости. Послушание, святая быль, радостно трудиться Бога ради. Дождика серебряная пыль увлажняла бабушкины пряди. Сколько лет здесь молится она у крестов, пред церковью убогой, струйками янтарного песка посыпая землю меж надгробий. И никто не думал, что о ней при погосте, ползавшей улиткой, звонко прочирикал воробей. И ромашки с тихою улыбкой спели на рассвете литию, на своих качаясь тонких ножках. Помяните бабушку мою, помолитесь за нее немножко. На этой лирической ноте позвольте, дорогие друзья, попрощаться с вами, попросить прощения, что не так, или совсем не так, или не совсем так. Всем не угодишь, но я надеюсь, что число критиков, я не сказал критиканов и критикес, а число наших критиков все-таки несколько умаляется, хотя без них было бы скучно жить на свете, господа. Христос воскресе, воистину воскресе.